Здравствуйте, мы с вами изучаем книгу Зоар для всех, пятый том, 269-я страница, глава Вайкель, 14-й пункт. Можно скачать материал на сайте КОП-ТВ, задавать вопросы на сайте. Избранные вопросы будут заданы в течение урока. Пятый том Зоар для всех, 269-я страница, Вайкель, 14-й пункт.
Прежде получения Тора надо прийти к союзу и к поручительству, ну, хотя бы частично. И тогда в соответствии с этим можно удостоиться света, возвращающего к источнику, который называется Торой. Давай постараемся приблизиться вот к понятию союза и поручительства между нами. Как-то почувствовать, как мы находимся в десятке, и то, что высший свет этот воздействует на нас и выстраивает нас так, что этот зор, высшее сияние, может раскрыться в нас. Пожалуйста.
269-я страница, заголовок «Три стражи». 14-й пункт. Раби Элазар и Раби Йоси сидели однажды ночью и занимались Торой до того, как разделилась ночь. Тем временем прокричал петух, то есть наступила ночь. Произнесли они благословение, благословен Творец, который дал петуху разумение бина отличать день от ночи. Заплакал Раби Элазар, сказал: «Да ныне Творец вызвал потрясение в 390 небосводов, ударив по ним и уронив две слезы в великое море, вспомнил о сыновьях своих во время плача». 15-й пункт. Вследствие трех сторон, правой, левой и средней, поделилась ночь в 12 предначертанных в ней часах. Если в ночи есть более 12 часов, то они причисляются ко дню и не относятся к ночи, ибо только 12 часов принадлежат Малхут, называемой ночь. Эти 12 часов делятся на три стороны, и три стана святых ангелов распределяются в трех этих сторонах. Каждая из четырех сферот хуктум не включает хуктум так, чтобы было 16 свойств, поскольку Малхут исчезает в диагонали. Но каждая состоит только из хагат, и они представляют собой лишь 12 свойств, ибо 4 раза по 3 — это 12. Таким образом, основа этого свечения — только хагат, три линии. Однако они светят в каждой из хуктум и даже в Малхут. Таким образом, ночь поделилась на 4 части хуктум, и в каждой из частей есть три линии хагат. Две сферы Хесед и Гвура в первой половине ночи — это 6, ибо в каждой из них есть три линии. И две сферы Тиферет и Малхут во второй половине ночи — это 6 часов, ибо каждая из них состоит из трех линий хагат. Но относительно воспевания ангелов, ночь не делится на 4 смены хуктум, а лишь на 3 стражи. Потому что ангелы, произносящие воспевание в 3 эти стражи, вызывают тем самым свечение хухмы, светящее ночью. Как сказано, встанет она еще ночью. И это действие свечения хухмы происходит только лишь в 3 линиях, но не в Малхут, ибо Малхут только получает их свечение и раскрывает их, но сама не действует вообще. И поэтому нет стражи в ее свойстве для произнесения воспевания. И поэтому в этом отношении ночь делится только на 3 линии, в каждой линии есть хуктум, и это 12 ночных часов в рассмотренном случае. И выяснилось, что относительно сущности ночи, являющейся парцуфом Малхут, в ней есть 4 сферы хуктум, и она делится в точке полуночи, в момент начала свечения сферы Тиферет, средней линии. Выражение «Творец входит в Эдемский сад» означает, что средняя линия входит в Малхут, называемую Эдемский сад. Однако относительно тех, кто произносит воспевание, ночь делится в соответствии с трем линиям, и в каждой линии есть хуктум, поскольку Малхут де Малхут не действует, и воспевание не относится к ее свойству. 16 пункт. Первый стан назначен в первые 4 часа начала ночи восславлять Господина своего, и это правая линия Хесед, и они произносят Творцу земля и все наполняющее ее, ибо Он на морях основал ее. Кто взойдет на гору Творца, и кто встанет вместе святости Его, тот, чьи руки чисты и сердце непорочно. Когда произносят это вследствие того, что ночь простирает крылья свои над миром, все жители мира ощущают вкус смерти, и души их выходят, чтобы вознестись наверх. И эти ангелы стоят и произносят над душами, кто взойдет на гору Творца. Гора Творца — это храмовая гора. Место святости его — это двор Израиля Исраэля, подобно тому, что есть в высшем храме, Малхут, и есть также и в нижнем храме. Все, что есть в нижнем храме, храмовая гора и двор Израиля Исраэля и святая святых, все это исходит из тех форм, которые есть в высшем храме. И когда мы смотрим внизу, мы знаем то, что находится наверху, что есть и там храмовая гора и двор Израиля Исраэля и святая святых, называемые гора Творца. Место святости его и святая святых. 17. Поскольку на каждом небосводе стоят многочисленные правители и надсмотрщики, и когда души выходят, они хотят подняться наверх. Но если они не удостаиваются, то те выталкивают их наружу, и они отправляются странствовать по миру. И берут их себе множество отрядов духов и сообщают им ложные события, а иногда и истинные события, которые должны произойти в ближайшее время. 18. Эти души праведников неустанно возносятся наверх, им открывают входы, и они поднимаются в место, называемое «Гора Творца», которая подобна храмовой горе внизу. И оттуда они поднимаются в то место, которое называется «Место святости Его», где все души предстают перед Господином Своим, ибо оно подобно месту внизу, называемому «Двор Израиля Исраэля», где Израиль является пред Творцом. В час, когда души предстают, там Творцу доставляет радость произвести с их помощью исправление места святая святых. И там записываются все их деяния и заслуги. 19. Второй стан назначен для произнесения воспевания во вторые 4 часа, и они воспевают только 2 часа, пока не разделилась ночь, и тогда Творец, средняя линия, входит в Эдемский сад. И во второй стан ангелов исходит от левой линии, так как вторая смена — это левая линия, и они должны были произносить воспевание до начала третьих 4 часов. Однако, поскольку относительно сущности Малхут ночь делится на 4 части хуктум, в каждой из которых 3 часа, то в точке полуночи оканчивается сфера Гвура, левая линия, и начинается сфера Тиферет, средняя линия, поэтому вынуждены ангелы, относящиеся к левой линии, прекратить свое воспевание, ибо уже началось вступление в силу средней линии с точки зрения сущности самой ночи, и поэтому песнь возносится только 2 часа, пока не разделится ночь. И тогда они вынуждены прекратить свою песнь точки полуночи, ибо в это время входит Творец, средняя линия в Эдемский сад, Малхут, и тут же завершается время произнесения воспевания тех, кто исходит от левой линии. 20 пункт. Ангелы второй смены после разрушения храма называются скорбящими Циона, и они плачут о разрушении храма. Начало 4 средних часов левой линии, в которой удерживается в основном ситра Ахра, открывается произнесением «На реках Вавилонских там сидели мы, также плакали». Это те, кто плачет на реках Вавилонских вместе с Израилем. И это означает сказанное «также плакали». Ибо значение слова «также», что также и мы плакали, как и ангелы. И откуда известно нам, что плакали там, поскольку сказано, вот сильно их кричат снаружи. Что значит снаружи? Это Вавилон, поскольку все ангелы сопровождали Шхину до Вавилона и там плакали вместе с Израилем. И поэтому начиналась эта стража с отрывка на реках Вавилонских, а заканчивалась отрывком «Припомни Творец сыновьям Эдома». 21. Тогда пробуждается Творец на ступенях своих и наносит удар по небосводам, и 12 000 миров содрогаются, и разносится его призыв и плач. Как сказано, Творец извысь и возгремит, из святого жилища своего вознесет голос, громко взывает он над обителью своей. И вспоминает, что Израиль в изгнании роняет две слезы великое море, и тогда вспыхивает пламя одно на северной стороне, один ветер на северной стороне соединяется с этим пламенем, и это пламя начинает распространяться по миру. В тот же час делится ночь, и пламя наносит удар по крыльям петуха, и он кричит. И тогда входит Творец в Эдемский сад. Три ночные смены — это три линии Малхут. От второй смены, левой линии, исходят суды до появления средней линии, которая соединяет левую с правой линией так, что хохма левой облачается в хасадим правой, и тогда светит в совершенстве. И левая линия не принижает себя, дабы соединиться с правой до тех пор, пока средняя линия не поднимет экран точки хирик в начале со стороны Малхут свойства суда, называемой манула замок, а затем со стороны Малхут, которая подслащается в бине, называемой мифтаха ключ. Тогда из-за судов левой линии пробуждается Творец, средняя линия, на ступенях своих и наносит удар по небосводам, то есть производит зевук с экраном Дехирик, и 12 000 миров, исходящих от свечения Кохмы в левой линии, содрогаются из-за экрана, который уменьшает их до вак. И число их 12, ибо каждая линия состоит из всех 12 свойств Малхут. И разносится его призыв и плач, ибо вследствие экрана, который уменьшает их до вак, катнута, считается, что раздается призыв и плач, так как малое состояние катнут называется плачем пхия, поскольку буквы, следующие за буквами имени Эки, составляют имя Боху. И вспоминай, что Израиль в изгнании из-за судов левой линии и роняет две слезы великое море в Малхут. Две слезы — это два свойства Малхут, мифтыха и манула, содержащиеся в экране Дехирик. И поскольку хохма называется инаем, глаза уменьшения хохмы называются слезами. Однако для того, чтобы притянуть мохин вагды хохма, необходимо скрыть суды манулы, и зевук средней линии должен быть только на экран мифтыха. И тогда вспыхивает пламя одно на северной стороне, то есть суды, содержащиеся в экране Дехирик, называемые пламенем. Северная сторона — это левая линия, в которой может пробудиться только экран Мифтахи, то есть экран Малхут, поднявшийся в Бину, и вследствие возвращения этой Малхут на свое место вышла левая линия. А теперь с помощью средней линии снова пробудился там подъем Малхут в Бину, что называется экраном свойства Мифтаха. И один ветер на северной стороне, средняя линия, содержащаяся в северной стороне, соединяется с этим пламенем, с экраном Мифтахи, и тогда снова притягивается к нему мохин вагды хохма, и экран свойства мифтаха, называемый пламенем северной стороны, распространяется по миру, а манула скрывается и исчезает. И в этот час делится ночь, ибо тогда вступает в силу сферат и ферет, средняя линия, и разделяется ночь. Поскольку первая половина ночи — это две линии Хесед и Гвура, а вторая половина ночи — это Тиферет и Малхут. И это пламя, экран свойства Мифтахи, наносит удар по крыльям петуха, называемого Ангел Гавриэль, и он кричит, это призыв, то есть он кричит, чтобы пробудить людей от их сна. Из-за судов левой линии нисходит сон к людям, являющийся уходом Мохин. А с помощью пламени, которое пробуждает средняя линия в левой линии, соединяется левая с правой, и пробуждается Мохин Вагды Хохма, являющийся свойством милосердия, и прерывается сон праведников. И петух является символом этого внизу, когда в середине ночи приходит пламя, то есть пробуждение, чтобы привести к соударению двух его крыльев, одного с другим, что указывает на соединение правой и левой. И он кричит, это указывает на высший призыв, прерывающий сон праведников, когда также нижний петух своим криком немного пробуждает людей от сна их. И тогда Творец, средняя линия, входит в Эдемский сад, Малхут, ибо в это время вступает в силу сфера Тиферет, средняя линия. 22. Нет отрады Творцу, пока не входит он в Эдемский сад забавляться с душами праведников. И символом этого единства является сказанное Эстер, то есть Малху, царю Зерампину, потому что отданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель, то есть власть судов левой линии. И отвечал царь, кто это такой? Сказала ему, это нечестивый Аман, клипа, исходящая из левой линии. Тогда производится зевук на экран Дехирик, свойство Мифтыха, и тогда сказано, встал царь в гневе своем, оторвавшись от винного пиршества, и вышел в сад дворцовый, встал, притяжение Мохин, как сказано, встанет она еще ночью, от винного пиршества, Мохин Вагды Хохма, в гневе своем, воздействие многочисленных судов, исходящих из левой линии, в сад дворцовый, то есть Эдемский сад. 23. В час, когда Творец входит в Эдемский сад, все деревья сада и все эти души праведников начинают провозглашать. «Поднимите-ка вратам головы ваши, и войдет Царь Величия». Кто это Царь Величия? Творец сильный и могущественный. И в час, когда души праведников, находящихся на земле, возвращаются в тела свои, тогда укрепляют их все эти ангелы, говоря, «Так благословите же Творца, все служители Творца». Этот отрывок произносит третий стан в четыре последних часа, являющихся свойством средней линии. 24. Третий стан произносит воспевание, пока не взойдет утренний свет, и тогда восславляют Господина Своего все те звезды и созвездия и все высшие ангелы, которые вступают в силу днем, то есть те, которые исходят от Зайрампина. Все они восславляют Господина Своего и возносят песнь, как сказано, при всеобщем ликовании утренних звезд и радостных кликах всех сынов Всесильного, то есть всех ангелов. Ибо ночью возносят песнопения только ангелы, исходящие от Малхут. Однако днем возносят песнопения также и ангелы, исходящие от Зерампина. 25. В час, когда выходит солнце днем, возносит Израиль песнопения внизу, а солнце наверху. В час, когда солнце совершает передвижение в кругооборотах своих, оно начинает возносить песнь красивым голосом, как сказано, «Благодарите Творца, призывайте имя Его, возвестите среди народов деяния Его, пойте Ему, воспевайте Его». И Израиль восславляет Творца днем. Если бы жители мира не были бессердечными и слепыми, они бы не могли устоять перед красивым голосом солнечного круга, который, перемещаясь, возносит славу пред Творцом.
Вопросы. Замечательно. Ну, мы уже... Да-да.
Как мы можем войти в сеть связи между нами с помощью Зора? Как правильно это сделать?
Очень просто. Мы не знаем о связи, о этой сети связи. Мы читаем, что это существует, но она скрыта. Все мы находимся в желании получать каждого. И в точке в сердце, вот внутри желания получать у каждого. И все мы связаны друг с другом. Но эта связь скрыта. И нам нужно раскрыть ее. Поэтому читаем Зоар или совершаем различные действия, насколько мы хотим уподобиться исправленной системе в различных устремлениях, так мы пробуждаем свет, возвращающий к источнику, который возвращает нас к той самой системе, раскрывает нам вот эту сетку связи между нами, которая существует только от нас скрыто. В этом вся работа. Так вот, нужно не забывать, что мы находимся в этой сети, что в каждом есть место, у каждого в этой сети, что мы должны раскрыть связь между нами. Связь раскрывается светом, возвращающим к источнику, высшим светом, и из той сети, которая нам светит, то, что нужно исправить, только наше участие. Наше участие активное, прямое, четкое в том, что раскроется, чтобы мы поняли и почувствовали, что все мы находимся в одной сети, во взаимном действии, что нет разницы между одним и другим, но только общая связь между нами и общая цель — это то, что определяет все мое, все я каждого. Все? Хорошо? Ну и замечательно. Продолжим.
Продолжим. 273-я страница, заголовок «Ангел смерти находится среди женщин». 26. В то время, когда Раби Элизар и Раби Йоси занимались Торой, занялся день, встали они и отправились к Раби Шимону. После того, как увидел он их, сказал Раби Шимон: «Элизар, сын мой, ты и товарищи вместе с тобой скрыли себя на 3 дня, не выходя наружу, поскольку ангел смерти пребывает в городе, есть у него право уничтожать. И поскольку дано право этому губителю, он может уничтожить каждого, кто появится пред ним». 27. И еще. «На человека, который появляется перед ним, ангел смерти, возносясь, выдвигает обвинение, вспоминает все грехи его и просит суда пред Творцом. И не уходит оттуда, пока не осуждают этого человека, и тогда он получает позволение убить его». 28. «Большинство жителей мира не умирает преждевременно, кроме тех, кто не умеет беречь себя. Ибо в час, когда выносит мертвеца из его дома на кладбище, ангел смерти находится среди женщин, поскольку он так действует. Так он соблазнил Хаву, и из-за нее вызвал смерть во всем мире. И таким образом он убивает человека. Мужчина находится с мертвым, а ангел смерти присоединяется к женщинам по дороге на кладбище». 29. «И тогда у него право, есть право умерщвлять людей, он смотрит в лица проходящих перед ним по пути на кладбище людей с того часа, когда выносят мертвого из дома его на кладбище, и до момента, когда они возвращаются к себе домой. Таким образом, он вызывает смерть у многих людей в мире, прежде чем приходит их время. То есть он, поднявшись, выдвигает обвинение, вспоминает все грехи человека пред Творцом, и тот осуждается за эти грехи и уходит из мира прежде чем наступает его время». 30. «Исправление, дабы уберечь себя от этого ангела смерти, заключается в том, чтобы в час, когда несут покойника на кладбище, отвернул человек лицо свое и отошел от женщин, и они остались у него за спиной. Если женщины опередят его, он должен пойти за ними таким образом, чтобы не встречаться с ними лицом к лицу. И потом, когда возвращаются с кладбища, он не должен возвращаться тем же путем, на котором стоят женщины, и не смотреть на них вообще, и должен заставить себя идти другим путем. И поскольку люди не знают об этом и не следят за этим, большинство людей в мире подвергаются суду и уходят прежде, чем наступит их время». 31. «В таком случае, может быть, человеку лучше вообще не провожать покойного? Нет. Ибо человек, берегущий себя таким образом, достоин долголетия и будущего мира». 32. «Предшественники установили трубить шафар при вынесении покойного из дома на кладбище. Не в честь покойного, для того, чтобы защитить живых людей, чтобы не был властен над, ним, над ними ангел смерти, обвиняющий их наверху. 33. Как сказано, когда пойдете войной на земле вашей против врага, теснящего вас, трубите в трубы ваши. Против врага, то есть ангела смерти, теснящего вас всегда и умерщвляющего людей, требующего умерщвления всего. Исправление этого трубите. В начале года, в судный день наверху, опускается ангел смерти вниз, для того, чтобы посмотреть на деяния людей, и, поднявшись наверх, обвинять их. И если Израиль, знающий, что ангел смерти опускается вниз и поднимается наверх, чтобы стать их обвинителем, предваряет трубление в шофар, отваживая его и не позволяя ему приблизиться к ним, они этим защищают себя. 34. Тем более в пору, когда он вершит суд и убивает людей и находится внизу. К тому же, когда идут на кладбище и возвращаются с кладбища. Потому что в час, когда женщины проходят рядом с мертвым, он не сходит, находясь перед ними. Как сказано, ноги ее не сходят к смерти. Спускается в то место, которое называется смерть. И ангел смерти ступает перед ними в час, когда ноги их ступают по стезе мертвых. Ибо поэтому Ева навлекла смерть на весь мир. 35. Сказано, «Таков путь жены прелюбодейной, поела, обтерла рот свой и говорит, не сделала я худого». Путь жены прелюбодейной — это ангел смерти. «Поела, обтерла рот свой, пожирающий мир языками пламени своего и умерщвляющий людей, прежде чем пришло время их, и говорит, не сделала я худого, ведь он просил о суде над ними, и они уличены в грехе своем и праведным судом преданы смерти». 36. В то время, когда Израиль сделали тельца и умерло все это сборище, ангел смерти находился среди женщин внутри стана Израилева. Когда увидел Моше, что ангел смерти находится среди женщин, и стан Израилев между ними, немедля собрал всех мужчин отдельно. Как сказано, и собрал Моше все общество сынов Израиля, это мужчины, которых он собрал и обособил отдельно. 37. Ангел смерти не отделялся от женщин, пока не был воздвигнут храм, как сказано, и возвел Моше скинию. Но даже когда женщины приносили дары в скинию, не отходил он от них, пока не увидел это Моше, и тогда дал совет мужчинам не собираться вместе с ними и не встречаться лицом к лицу, и ходить, только прячась за их плечами. Как сказано, «И пришли мужчины рядом с женщинами». «Привели женщин» не сказано, а «пришли». Отсюда следует, что мужчины не шли вместе с ними одним путем, но за их плечами, поскольку ангел смерти не отставал от них, пока не была возведена скиния. 38. Ангел смерти не находился среди женщин, когда их менее семи и не менее десяти. В пути находится среди семи женщин, открыто и требует суда, а если собирается десять женщин, он обвиняет, требуя предания мужчин смерти, и поскольку находится открыто среди них пути, сказано, пришли мужчины рядом с женщинами, за их плечами. 39. «И сказал Творец Ноаху, войди ты и весь дом твой в ковчег». Разве не мог Творец уберечь Ноаха в каком-либо месте в мире так, чтобы потоп прошел по всему миру, миновав это место, или уберечь его в земле Израиля, ведь сказано о ней, не орошаемая дождем в день гнева, то есть не опустились на нее воды потопа. 40. «Но поскольку губитель уже не зашел в мир, тот, кто не закрыл себя, находится перед ним открыто, и тогда расплачивается душой своей, ибо он сам подверг себя смерти, как сказано, спасайся ради жизни своей, не оглядывайся назад. Губитель шел за спиной его, и если бы он повернул голову и увидел его лицом к лицу, то мог бы нанести ему вред». 41. «Поэтому сказано о Ноахе, и затворил Творец за ним, чтобы он не оказался перед губителем, и этот ангел смерти не стал бы властен над ним». 42. и собрал Моше, снова вернулся к возведению скинии, как и раньше, в главе Трума. Возведение скинии осуществлялось только лишь Израилем, но не великим сбродом, поскольку великий сброд снова вызвали нисхождение в мир ангела смерти. После того, как Моше увидел это, он прогнал великий сброд, оставив его снаружи, и собрал только лишь Израиль, как сказано, и собрал Моше все общество сынов Израиля. Тогда как в главе Трума сказано: «От имени всякого человека, побужденного сердцем своим, берите возношение мне». То есть великий сброд тоже был вместе с ними. И поэтому Моше должен был повторно провозгласить о возведении скинии.
Кен.
Да.
Что Творец хочет от нас?
Чтобы был хорошим мальчиком. Что, непонятно?
Понятно.
Тогда в чем проблема?
Есть в Индии обезьяны, которые убивают людей.
А у нас это люди делают. И, ну и что? Я был там, но я это почувствовал. Я был в Гибралтаре. Ну, между Марокко и Испанией.
Гибралтар.
Ну да, Гибралтар. А там обезьяны, которых оберегают англичане. Ну, потому что есть такой слух, что если все эти обезьяны исчезнут, то тогда Гибралтар возвращается Испании и уже не будет принадлежать Англии. Так эти обезьяны напрыгивают. Так обезьяна прыгнула на голову моей жены, схватила за парик и убежала. А потом принесла снова. Вот такое было. Ну и что ты хочешь? Что ты хочешь сказать?
Как мы должны вести себя с Творцом? В конце концов, как я хочу, чтобы, по крайней мере, это Он показал нам? Как мы должны...
Ты просил пример?
Просил пример?
Ну, конечно же. Я слышу от тебя, что тебе не хватает только пример, как уподобиться Творцу. Так ведь?
Так.
Ну, так почему ж ты не просишь?
Да, я прошу. Я хочу, чтобы товарищи знали, что у нас на самом деле есть прекрасная возможность сейчас.
Нет, не нам. Тебе. Проси сам. Сам. Проси у Творца, чтобы дал тебе пример, показал бы тебе, как подойти к правильному объединению и так далее. И это все.
Верно, просто, да.
Пока ты не начнешь, пока ты будешь передавать свою ответственность другим, так... Да, обезьяны мешают. Обезьяна, которая в нас мешает нам, это понятно.
Раф. Сегодня я слышал, что нельзя просить самому. Я должен просить через...
Нет, можно просить самому, но просить не для себя, а для товарищей.
Через десятку.
За десятку. Ты хочешь через десятку просить себе?
Нет, я это слышал, но то, что я делал, я должен делать через десятку.
Да. Через десятку имеется в виду прийти к Творцу, ты можешь только через десятку.
Но он спрашивает сейчас, я слышал, что вы сказали Шломе просить самому. Как это?
Да, самому. Я прошу за товарищей. Так? Через них я обращаюсь к Творцу. Но я обращаюсь, мне нужны товарищи, чтобы обратиться к Творцу. Но обращаться я должен через них, за них, с объединением с ними.
И если я прошу у Творца, дай мне силу.
Нет.
Нет?
Нет. Зачем?
Чтобы доставить наслаждение Творцу?
Нет. Ты не можешь доставить ему так никакого наслаждения.
Дать товарищам.
Короче, ты должен правильно выстроить предложения, фразы, чтобы твои желания были направлены на цель. И не путаться.
Что значит просить через десятку?
За них, для них. Ты должен отмениться перед ними. Ты должен почувствовать себя также и большим, что ты можешь просить, и ты обращаешься через всю десятку, как представитель, когда ты просишь, чтобы Творец дал им все объединение, силу объединиться, силу существовать. Все ради десятки. Себе? Нет. Только ради десятки. Потому что высший свет действует соответственно десяти. Нет в нем частей. Он не делится на части. Понимаешь? Свет всегда находится среди десяти.
Когда Рав говорит ученику, почему ты не просил, что имеется в виду?
Почему не обратился к Творцу попросить силу работать ради десятки, соединиться с десяткой, поднять их, просить, чтобы Творец занимался ими, заботился о них. Но всегда это должно быть десять. Один ты не существуешь.
Сейчас Шломи просит через десятки, через десятку. Ведь вы сказали ему просить самому.
Что такое просить? Просить через десятку, для десятки, ради десятки. Творец не чувствует одного, он чувствует десять. Он не может дать одному, он дает десяти, потому что десять как один в духовном. Нет такого «один». Один — это десять. Не больше, не меньше. Только это существует. Хорошо? Ну, вот еще один.
Что я должен просить? Правильного хисарона или правильного отношения за себя?
Что-что?
За десятку? Тоже ведь за себя я прошу. Если я прошу правильного отношения...
Когда ты включаешься в них, ты можешь просить, да, для десятки, когда ты включен в них, конечно же. А если ты просишь, из их желания или своего желания, насколько ты чувствуешь, чего не хватает им? Почему им? Потому что это ты. Но нет меньше, чем это.
Можно сказать так, что если с самого начала представляю себя, что мы находимся сейчас вместе, и я в десятке, и там я прошу, это правильная просьба.
Я ничего не понимаю, я ошибся, я вас запутал. Возьмите статьи Рабаша и читайте, и оттуда поймете, что поймете. Все, это все. Мне надоело. Я не могу больше объяснять. Как вы понимаете? Слава Богу, у нас есть его статьи. Все. Там написано. Давай, вперед.
275-я страница, заголовок «Кто взошел на небо и спустился?» 43. «Кто взошел на небо и спустился? Кто собрал ветер пригоршнями своими? Кто завязал воды в одежду? Кто поставил пределы земли? Как имя его и как имя сына его, знаешь ли? Все это сказано о Творце, ибо Он все. Как имя его и как имя сына его, знаешь ли? Это Творец. Как имя его, Авая. Как имя сына его, Исраэль. Как сказано, сын мой, первенец мой, Исраэль. Кто взошел на небо? Это Моше. Как сказано, а Моше сказал он, «Взойди к Творцу». 44. Кто взошел на небо? Это Элияу. Ибо сказано о нем, и вознесся Элияу в вихре на небо. Как мог Элияу подняться на небо? Ведь все небеса вместе взятые не могут вытерпеть относящегося к телу этого мира, даже на величину горчичного зернышка. Как же сказано, и вознесся Илия в вихре на небо. 45. Однако сказано, и спустился Творец на гору Синай. А также сказано, вошел Моше в облако и взошел на гору. И если Творец находился на горе Синай, как сказано, и образ величия Творца, подобно огню, пожирающему на вершине горы, как же мог Моше подняться к нему? Однако сказано о Моше, «И вошел Моше в облако и взошел на гору». То есть вошел в облако, подобно тому, как облачается в одежду. И также в этом случае, когда о Моше сказал он «Взойди к Творцу», он также облачился в облако, войдя в него. И в облаке он приблизился к огню, ибо мог приблизиться. Также и здесь сказано о Элияу, и вознесся Элияу в вихре на небо. То есть он вошел в вихрь, и, облачившись в вихрь, вознесся наверх. 46. В книге Адама Ришона говорится о тех поколениях, которые придут в мир. Будет душа одна, которая не зайдет в мир на землю и облачится в тело, и зовется она Элияу. В этом теле он уйдет из мира и освободится от тела своего, оставшись в вихре. И другое тело, тело света, будет послано ему, чтобы пребывать в нем среди ангелов. Когда он спустился в этот мир, то облачится в тело, оставшееся в этом мире, то есть в вихрь, и в этом теле он будет являться внизу, а в другом теле, в теле света, будет являться наверху. Это смысл сказанного, кто взошел на небо и спустился, ибо не было человека, чтобы дух его взошел на небо после кончины тела, а затем спустился вниз, как Элияу, который взошел наверх и спустился вниз. 47. Кто взошел на небо и спустился, это Элияу. И спустился это Йона, которого рыба опустила в пучины морской бездны. Йона исходит от силы Элияу, поскольку была у него душа, нефеш Элияу. Поэтому Элияу поднялся, а Йона спустился. Один просил предать душу смерти, а другой просил предать душу смерти, и поэтому называется «сын Амитай», дословно правдивого, как сказано, и слово Творца в устах твоих — истина. 48. Кто завязал воды в одежду? Это Элияу, который завязал в узел воды в мире, и не опускалась роса и дождь небесный в одежду. Это Элияу, который приносил свой плащ, чтобы вершить чудеса. Тот, которым ударял по Иордену он, а также Элиша, кто собрал ветер пригоршнями своими. Это Элияу, который вернул дух руах человека в тело его после того, как умер. 49. Кто поставил пределы земли? Это Элияу, который после того, как завязал воды и поклялся о дожде, затем снова вернулся к молитве и установил весь мир, чтобы пошел дождь и дал пищу всему. Как имя его? Элияу. И как имя сына его? Элияу. Как имя его, когда он поднялся наверх? Элияу. И как имя сына его, когда он опустился вниз и стал посланником, совершающим чудеса? Имя его? Элияу. 50. Кто Ми взошел на небо? Это Творец. Ми — это имя Бины. На небо — Зерампин, поднимающий Бину. Четыре стороны мира, четыре сферы Хуктум, от Хазе Зерампина и выше, является высшим строением Меркава для Бины, Ми, является начальными основами всего, и все связаны с местом, называемым Ми, ибо они строение Меркава для нее. 51. Когда наступает час благоволения пред Творцом, чтобы объединить высшее строение с нижним, чтобы все они стали одним целым, то раздается голос из места высшей святости, называемого небеса, то есть Зейрампина, и собирает всех обладающих святостью внизу, праведников этого мира, и всех святых правителей Михаэля, Гавриэля, Уриэля, Рафаэля, и все высшие станы, то есть ангелов, чтобы все были подготовлены вместе. Как сказано, «И собрал Моше» — это свойство небеса, Зейрампин. «Все общество сынов Израиля» — это 12 высших святых станов, образующих нижнее строение Меркава, на которых держится Малхут, и они поднимают Малхут к Зивугу с Зейрампином. Высшее строение Меркава — это Сферот Хуктум, находящееся выше Хазе-Зейрампина. Это 4 основания престола Бины, всего их 12, поскольку каждая Сферот Хуктум сама содержит в себе Хагат. И также нижнее строение Меркава — это 4 сферы Неимнуквы, называемые 4 создания или 4 ангела — Михаэль, Гавриэль, Уриэль, Рафаэль, или 4 стана ангелов. И их тоже 12, ибо каждая из 4 сферот Неим включает в себя Неи, так же, как выяснилось в Хуктум. И также 4 ангела и 4 стана — это 12 высших святых станов, ибо каждый из 4 станов ангелов содержит в себе 3 стана, и они возносят престол Малхут к Зивугу с Зейрампином. Каждый, побужденный сердцем своим, принесет его. 52.
Ну, давайте, кто-то хочет спросить сначала? Нет. А, ну, давай.
Эдди из Ашдода спрашивает, во время Зора, есть ощущение, что мы касаемся отдачи по отношению к товарищам. Это все вызывает сомнение. Как правильно действовать?
Действительно, когда читаем Зор, действительно исчезают и сомнения, и вопросы, потому что действует так Зор, настолько высок, настолько общий, что он не возбуждает вопросы. Пробуждает именно как раз желание отнестись, включиться. Это огромная сила, духовная сила. Мы этого не чувствуем, ну, как маленькие дети, которые не могут вообще понять, что происходит вокруг. Но это так. Огромная сила.
Он как раз говорит, что он может думать о товарищах, об отдаче, а затем начинаются у него сомнения.
Да, сомнения — это не важно. Сомнения. Для того, чтобы были сомнения, нужно, чтобы была подготовка, основа, что-то. Что такое сомнение? Существует, не существует? Да кто говорит? То вообще ничего не чувствует. О чем сомнение? Сомнение, когда у меня есть чуть-чуть и чего у меня нет. Тогда могут быть сомнения или туда, или сюда. Когда у меня ничего нет. Ну какие сомнения? Ну это ж несерьезно. Как ты говоришь слепому что-то о свете. Это ты говоришь, а он говорит, сомневаюсь я. В чем ты сомневаешься, если ты ничего не видишь? Определение неправильное. У меня сомнения, я не верю, не понимаю. Должно быть восприятие, чтобы быть в сомнениях. Это уже вещь высокая. Сомнение. Ну, давайте еще чуть-чуть.
Каждый, побужденный сердцем своим, принесет его. 52. Возьмите от вас возношение Творцу. Каждый, побужденный сердцем своим, принесет его. Возношение Творцу золото, серебро и медь. Возьмите от вас возношение. То есть все вы должны произвести исправление, чтобы подняться наверх и вознести над вами величие Святого Престола Малхут, дабы поднять ее наверх, Зейрампину. 53. «Отделите от вас тех, кто возвеличен, высших правителей, называемых Михаэль, Гавриэль, Уриэль, Рафаэль, чтобы поднять это возношение, святой престол Малхут, к соединению с праотцами, то есть Хагат Зейрампина. И царица Малхут недостойна явиться к мужу своему иначе, как с девственными служанками, приходящими вместе с ней, сопровождающими ее до тех пор, пока она не придет к мужу своему Зеерампину. Девственница — это ступени, исходящие от обратной стороны Ахурай Малхут, называемые семь чертогов Брия. И это семь девиц, достойные приносить ей из дома царя, о которых сказано: «За ней девицы, подруги ее, к тебе приводят их». Поскольку Малхут, час величия ее, находится только в Келим Милосердия Хасадим, и она нуждается в семи девицах, чтобы они восполнили ее Келим обратной стороны Ахураим, ибо освящение Хохмы облачается только лишь в Келим де Ахураим. 54. «Каждый, побужденный сердцем своим, надив либо, принесет его». Это четыре стана высших ангелов, исходящих от Наим Малхут, которые в совокупности своей включают все 12 станов, ибо каждый из этих четырех содержит в себе три, всего 12. И они исходят от высших праотцев Хагат, называемых знатные, надивим. Как сказано, «вырыли колодец знатные, надивим из народа». Ибо Хагат построили этот колодец Малхут и исправили его. Таким образом, Наим Малхут исходят от Хагат Зеерампина, и поэтому есть в них 12 свойств, как и в Хагат Зеерампина. 55. Сказано «принесет его», но не сказано «принесут его». «Принесет его» — единственное число, указывает на то, что все с его помощью соединяется в единое целое зона. Не сказано «принесет», а сказано «принесет его», что указывает на Малхут, называемую возношение, то есть вознести ее к мужу ее в подобающем для этого величии. «Эт» — возношение Творцу. «Это» означает включение всех остальных станов ангелов, чтобы все соединилось вместе. И это 12 станов в полном единстве, как сказано, золото, серебро и медь. Представляющие собой 12 видов — это 12 высших станов, которые включаются все вместе в единство четырех, называемых «святые создания». Ибо каждое создание состоит из трех, и всего их 12. 56. Все они восходят к святому престолу Малхут, чтобы поднять ее наверх для соединения с мужем ее Зеерампином, дабы все стало единым целым, для того, чтобы пребывал он с ней в высшем величии. Тогда восседает высший царь на святом престоле, и воссоединяется жена с мужем своим Малхут Зеерампином, чтобы стать единым целым. И тогда это радость для всех. 57. Здесь перечисление начинается с золота, а затем упоминается серебро, поскольку расчет ведется снизу вверх, и тогда гвура золота идет перед хеседом серебром. Но когда расчет ведется со стороны высшего строения Меркава, то начинается отчет с правой стороны серебра, а затем берется от левой золота, как сказано, мне серебро и мне золото, сколько говорится о высшем, а в нижнем строении Малхут начинается отчет с левой, затем от правой, как сказано, золото и серебро и медь. 58. Все эти строения называются свойством побужденным сердцем своим. Сказано «каждый побужденный сердцем своим». Слово «каждый» используется для включения остальных 12 строений. Сердцем, как сказано, «а у добросердечного всегда торжество». Это сердце всего, это святой престол Малхут. Каждый побужденный сердцем своим, поскольку четыре стана являются совокупностью их всех, ибо каждый из них включает три, всего 12, и все они называются побужденным сердцем. Возношение Творцу — это святой престол, и поскольку подняли его наверх, вознеся его Малхут наверх, к Зеерампину, он называется возношение Творцу. 59. Поэтому, когда Хизкель увидел создания, которые возносили Малхут к соединению с Зивуга, он не видел Малхут, восседающую на них, ибо она поднялась к высшему царю Зеерампину, исчезнув и скрывшись в высшем величии. 60. «И все те, кто мудр сердцем среди вас, пусть придут и сделают все, что повелел Творец». Это 60 источников, то есть хагатны и Зеерампина, каждый из которых включает 10, орошающие мир Малхут. И ими она насыщается, пусть придут и сделают, то есть придут получить из сокровищницы жизни, бины, а затем сделают то, что Творец бина заповедует им для наслаждения мира. 61. «Возьмите от вас возношение Творцу». И сказано также, чтобы наделил ты голодного хлебом твоим, и бедняков, скитающихся, ввел в дом. Счастлива участь человека, если бедный придет к нему, ибо бедный — это дар, посланный ему Творцом. Тот, кто приветливо принимает этот дар, счастлива участь его. 62. Тому, кто милосердно относится к бедному и возвращает тому душу его, Творец это ставит в заслугу, словно он сам создал душу его. Поэтому Аврааму, милосердно относившемуся ко всем в мире, Творец поставил это в заслугу, словно он сам создал его, как сказано, и души, которые они приобрели в Харане. 63. Кто наделил фарос голодного, означает расстелить ли фарос ему скатерть хлебом пищи для еды, еще чтобы наделил ты, то есть необходимо нарезать ломти хлеба перед ним, чтобы он не стеснялся, и нарезать надо перед ним благожелательно, хлебом твоим, чтобы хлеб был твоим, купленным на твои деньги, а не похищенным, не отобранным и не украденным, ибо в таком случае это будет недостоинством, а недостатком, напоминающим ему о грехе его. Подобно этому сказано: «Возьмите от вас возношение, чтобы поднять и преподнести заработанное вами, а не отобранное, не похищенное, не украденное». 64. Сказано: «С того дня, как вывел я народ мой Израиль из Египта, я не выбрал города ни в одном из колен Израиля для построения храма, чтобы пребывало там имя мое, но избрал Давида, чтобы быть ему над народом моим Израилем». Почему сказано: «Я не выбрал города, но избрал Давида»? Ведь надо было сказать: «Но избрал Иерушалаем». 65. Но когда у Творца есть желание возвести город, он смотрит вначале на предводителя народа в городе, а затем возводит город и вводит в него народ. Как сказано: «Я не выбрал города, пока не взглянул на Давида, который присматривал за Израилем». Поскольку город и все жители города зависят от предводителя, управляющего городом. А если предводитель достойный, то хорошо ему и городу, и народу. А если предводитель негодный, то горе ему и городу, народу и городу. Ныне же посмотрел Творец на мир, и возникло у него желание отстроить его, и он возвел сначала Давида, как сказано: «Избрал Давида, раба моего». 66. Сказано: «Счастлив тот, кому в помощь всесильный Иакова, чье упование на Творца Всесильного своего, поскольку Иаков полагался не на отца и мать, когда убежал от брата своего, и ушел один без денег, как сказано: «Ибо с посохом моим перешел я этот Ярден». А полагался на Творца, как сказано: «Если будет Творец со мной и будет хранить меня». И все просил у Творца, и он давал ему. 67. Упование его на Творца Всесильного своего, упование его, а не надежда его и неуверенность его. Читай: не упование его, а севро, где шина огласована с левой стороны, а ломка себя шевро, где шина огласована с правой стороны, ибо приятно праведникам ломать себя, совершая одну ломку за другой. И все это из-за Творца Всесильного своего, как сказано: «Ибо из-за тебя убивают нас все время». И также сказано: «Ибо за тебя терплю я посрамление». 68. Подобно тому, как сказано Иакове: «Увидел Иаков, что есть зерно шевер в Египте, ибо испытал ломку шевер изгнания, пережитого им в Египте, и возложил свои надежды на Творца. И сыновья Иакова терпели ломку изгнания, но не изменили вере отцов своих, и имя Творца всегда было на их устах». 69. Поэтому сказано о Моше: «Они спросят меня, как его имя, что я отвечу им». И последние буквы слов: «Меня ли, как ма, его имя, шмо», что «ма» — это имеет кей вав кей, которое всегда было у них на устах, и поскольку они знали его и никогда не забывали, и терпели ломку изгнания ради Творца, поэтому удостоились избавлений и чудес, и многочисленных знамений. 70. Обладающие высшей святостью, терпящие ломку тела Гуф при переселении из одного места в другое ради Творца, тем более заслуживают того, чтобы он являл им чудеса и совершал избавление, и они удостаиваются будущего мира. 71. Возьмите от вас возношение. Когда человек все свое желание отдает работе Творца, это желание сначала охватывает сердце, дающее жизнь всему телу, являющееся основой его, а затем это хорошее желание охватывает все органы тела его, и тогда желание всех частей тела и желание сердца соединяются вместе. И притягивают они к себе свечение Шхины, чтобы она пребывала среди них. Такой человек является частью Творца. Именно это означает «возьмите от вас возношение». От вас должно исходить стремление взять на себя это возношение, Шхину, чтобы стал человек частью Творца.